Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем.
Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И традиционно программа «Цена вопроса» в эфире с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Рад быть у вас в гостях.
А мы, как всегда, рады, что вы почтили нас своим присутствием. Сразу же вопрос. Агентство Рейтер пишет, что США поставили Украине дальнобойные ракеты, включив в мартовский пакет военной помощи без публичных объявлений. А я не очень понимаю, все уже окончательно приняли решение об этой, ну, вот этот закон о военной помощи? Или он должен еще какие-то инстанции пройти?
Нет, закон подписан сегодня президентом Байденом, примерно так навскидку часа два назад, полтора назад. Вот, поэтому он вступил в силу. Но насчет сообщения агентства Рейтер, мартовского пакета помощи, я так понимаю, что его не было. Речь идет, видимо, об апрельском. И я не уверен, что за два часа, ну, при всем желании со складов в Германии или в Польше можно было что-то доставить в Украину. Но да, на самом деле никаких юридических препятствий для поставки вооружений, боеприпасов со стороны США в Украину больше не существует. И теперь все... Ну, опять, тоже, наверное, я сказал, да, и тут же задумался, что прежде чем Пентагон начнет что-то поставлять Украине, должно быть еще решение, насколько я помню правильно, это госсекретарь должен принять решение, то есть номенклатуру, перечень составить, что именно будет попадать в первый пакет, сколько он будет стоить, это все будет обнародовано, и только после этого Пентагон сможет поставлять уже вооружение и боеприпасы Украине. Но это уже чисто такие решения со стороны администрации, и говорить о том, что есть какие-то внутриполитические вопросы, что это как-то завязано на политическую интригу внутри США, будет неправильно.
Хорошо, но давайте подробнее об этом пакете военной помощи. Многие сейчас говорят о том, что полгода его ждали, и, конечно, это довольно крупный пакет военной помощи, но если следующего придется ждать еще полгода, то это будет, ну, не то чтобы очень хорошо для ситуации на фронте, ну, для украинской ситуации на фронте, само собой. Какие перспективы, что сейчас об этом говорят, какие есть дальнейшие предложения, дальнейшие инициативы, или пока вот на этом все?
Лиза, ну смотрите, если ваша фраза, я так понимаю, ну она случайно произнесена, но если следующий пакет помощи будет через полгода и такого же объема, то это будет замечательно.
Да?
Потому что вот эти вот 60 миллиардов помощи, это было рассчитано на 5 кварталов. Так что если 60 миллиардов будет Америка выделять каждые полгода, то это будет существенное увеличение огневой мощи и возможностей вооруженных сил Украины. Но я, к сожалению, не рассчитываю на такой сценарий. Мне кажется, что в ближайшее время американцы, ну, на самом деле уже где-то в начале осени, да, Америка станет окончательно накануне выборов, 5 ноября, и какие-либо острые законопроекты, которые вызывают разногласия, ну, будет крайне тяжело проводить через Конгресс. Поэтому я как-то думаю, что это не через полгода, а может быть гораздо больше, а может быть и вообще никогда. Оценивая этот пакет, ну, нужно честно сказать, что он не является насколько-то таким вот колоссальным. Да, если его разделить на 5 кварталов и сравнить с тем, что было в 2023 году, то сумма на квартал приходится примерно та же самая с точки зрения вооружения. То есть никакого увеличения, ну, нет уменьшения, но нет и увеличения. А это означает, что возможности вооруженных сил Украины, они, ну, не будут настолько радикальными, да, чтобы изменить положение на фронте, ну, с точностью да наоборот, да, и начать вытеснять российские войска с оккупированных территорий. Возможно, Украина получит вот дальнобойные ракеты «Атакамс», да, которые позволят проводить такие точечные удары по единичным объектам, расположенным на большом расстоянии, например, тот же самый Крымский мост. Но это осложнит логистику российской армии, безусловно, сделает ее более дорогой, но это не явится таким вот переломным моментом, когда после чего украинская армия пойдет в наступление. У меня есть, опять, я в очередной раз делаю оговорку, что я не являюсь военным экспертом, я не могу оценить, сколько и каких вооружений нужно украинской армии для того, чтобы развернуть ситуацию на фронте. и перейти в наступление и вытеснить российскую армию, сколько нужно призвать в людей, да, насколько нужно увеличить численность украинской армии, это все точно совершенно находится за пределами моих знаний и понимания. Вот. Но на уровне общей оценки, что такое, мы помним, что такое был пакет прошлого года, я понимаю, что этого будет явно недостаточно. Возможно, оптимистический сценарий состоит в том, что сейчас.
Вот не очень, да, оптимизма, да? Вот вы заговорили об оптимизме, сразу все не получается.
Да, да, тяжело только, говорить про
только плохие
сценарии.
Новости, только нет, негатив.
Нет, он очень тяжело формулируется. Сейчас я попробую это сделать.
Ну, может, вы пока водички нальете, я про журнал расскажу.
Не надо, Лиза, нормально все. Вот, оптимистический сценарий сводится к тому, что украинская армия сможет остановить продвижение российской армии вперед, возможно, вернуть в какие-то утраченные позиции и нанесет российской армии и российской экономике, Российской Федерации какие-то серьезные материальные потери, да, которые резко увеличат то, что называется стоимостью войны. Да, ну, не знаю, там, условно говоря, полное разрушение 2-3-4 нефтеперерабатывающих заводов. Да? Опять, атакамсы для этого не подходят, но я рисую какой-то некий такой сценарий, да, и, что называется, на языке шахмат перехватит инициативу. Или, ну, на том же самом военном языке. Это вот такой оптимистический сценарий, и, собственно говоря, отвечая на ваш вопрос о том, что же дальше, звучит все больше голосов со всех сторон о том, что, ну, так или иначе, похоже, странам придется задуматься о том, а не начать ли нам переговоры. Собственно говоря, я на эту тему высказывался уже несколько раз, и я могу только повторить свою позицию, что любые боевые действия заканчиваются неким политическим соглашением. Это политическое соглашение может быть выглядеть как полная капитуляция, ну, например, как гитлеровская Германия капитулировала в мае 45 года, да, или Япония в сентябре 45 года. Это может быть некое такое, ну, почти что понятийное соглашение, как остановка Корейской войны, это может быть Брестский мир и так далее. Мы можем искать разные варианты, но любому из этих соглашений предшествуют политические переговоры. И, собственно говоря, вопрос о том, может ли Украина получить вооружение столько, чтобы вытеснить российскую армию и одержать военную победу, мне кажется, на него ответ уже дан. Соединенные Штаты Америки не готовы давать такое количество вооружений, такое качество вооружений. Европа, судя по всему, не в состоянии произвести ни количество, ни качество такого вооружения. Поэтому, вот, как говорится, все больше и больше экспертов говорит о том, что стороны, возможно, уже, кстати, на горизонте одного года могут задуматься о том, что не попытаться ли как-то договориться о прекращении боевых действий. Но это вот оптимистический сценарий состоит в том, что Украина перехватывает инициативу и, как это, принуждает Кремль, ну, понятно, что не совсем, что называется, военной победой, но заставляет Кремль задуматься, может быть, хватит нести потери. Может быть, все-таки пойти на какие-то уступки и как-то завершить войну. Соответственно, пессимистический сценарий стоит, ну, можно развернуть его достаточно просто в другую сторону, что полученный пакет помощи окажется достаточно маленьким, что Россия сможет продолжать производить вот те виды вооружений и боеприпасов, которые она производит сейчас в достаточно большом количестве, будет продолжать разрушать, ну, даже не военно, а экономическую, гражданскую инфраструктуру, генерирующие мощности, да, и, собственно, обрекая Украину на такую, ну, на послевоенную разруху, да, то есть втолкнуть Украину в зиму 24-25 года при там сильно ослабленной энергетике. Полностью разрушить, видимо, не получится, потому что в Украине есть атомные электростанции, и я думаю, что все-таки российские генералы, сколько бы они ни были дуболомами, они понимают, что удар по атомной электростанции – это, ну, слишком серьезные последствия может создать, в том числе и для России. Неизвестно, куда облако будет гнать. Вот, поэтому, вот, соответственно, перехват инициативы с точки зрения российской армии или Кремля, он выглядит таким образом, что полученного вооружения Украине не хватает, Россия сохраняет свое давление и вот этими точечными ударами наносит Украине настолько серьезные экономические потери, что украинские власти понимают, что лучше унизительный и позорный Брестский мир, чем продолжение этой войны.
Вопрос, насколько это реалистичный сценарий, потому что ни Россия, ни Украина переговоров не хотят. Если мы рассматриваем вариант, где Украина получает какие-то, ну, добивается каких-то успехов, то, разумеется, Украина не хочет идти на переговоры. Если все хорошо у России, Россия не хочет идти на переговоры. И как это все состыковать? Ну, вы описали картину. Да.
Понимаете, все дело в том, что решение о переговорах принимают политики, о начале переговоров. И какая бы ситуация ни складывалась на поле боя. И генералы, неважно по какую сторону линии фронта они воюют, у них свое видение ситуации, у них есть приказы, которые они получили, у них есть приказы, которые они отдают. И им, ну как, им не дано предугадать, чем наше слово отзовется. Они не понимают на самом деле глобальных последствий для своей страны от того, что там армия продолжает воевать. Это не их работа, это не их задача, у них другая задача. Если мы посмотрим на там, ту же самую Вторую мировую войну, о которой мы говорили, ну, не знаю, там Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля, и там 25 апреля никакого разговора о капитуляции Германии не было. Да, хотя уже советские войска были, что называется, вплотную к рейхсканцелярии. То же самое, как там, советская армия ввязалась в японскую войну в августе 1945 года, а там, на 1 августа Япония не помышляла ни о какой капитуляции, ни о каком прекращении войны. И вообще думала, что будет проходить сухопутная высадка американских войск, которая обойдется очень дорого. Поэтому то, что генералы думают, что у них есть возможности, у них есть инициатива, это одна история. У политиков есть более широкий взгляд. Для них не все меряется там, пушками, калибрами, численностью вооруженных сил. У них есть еще понимание того, чего стоит продолжение войны. И опять, вы абсолютно правильно сказали, что по состоянию на сегодня ну, Киев точно совершенно не готов к переговорам. Да, Киев считает, что у него есть возможности улучшить ситуацию. Опять улучшить ситуацию до какой степени мы не понимаем. Но как минимум перехватить инициативу. Кремль готов на словах к переговорам, да, но исходя, что называется, вот из того, что стороны, как это, что мое, то мое, что твое, то твое. Это базовые условия переговоров. То есть территориальные приобретения России за оккупированные территории Украине, от них придется, ну, то есть с точки зрения Кремля, если начинать переговоры, то Украина не должна, ну, то есть остановиться линия разграничения, опять очевидно, что никакого мирного договора не будет, скорее всего, будет какое-то там перемирие, да, или соглашение о прекращении боевых действий, или как-то его еще можно назвать, но никакого разговора в ходе вот этих переговоров, встреч делегаций о том, что Украина получает назад значительную часть оккупированных территорий, я думаю, что быть не может. Поэтому позиции сегодня, по состоянию на сегодня, они, конечно, такие, что никакие переговоры невозможны. Но мы же с вами смотрим вперед, мы же пытаемся оценить последствия выделения вот этого пакета помощи и что может быть через несколько месяцев, через те же самые полгода или через год.
А в США ведь еще обсуждают, и мы с вами уже неоднократно это обсуждали, но сейчас вроде активная фаза, вопрос конфискации российских активов. И, насколько я понимаю, главная проблема в том, что Евросоюз очень этого не хочет. Он боится проблем, связанных с этим решением. Может ли США, могут ли США предложить что-то Евросоюзу для того, чтобы получить от них одобрение, согласие, договориться как-то?
Ну, США могли бы помочь Евросоюзу, если бы они сделали то же самое, что они советуют сделать Евросоюзу. То есть взяли бы и конфисковали какие-то активы. Тем более, что в Соединенных Штатах Америки, ну, по оценкам американских властей, от 4 до 5 миллиардов долларов принадлежит Банку России на разных счетах и в разных финансовых инструментах. Для сравнения, в Европе это больше 200 миллиардов. Соответственно, ну, если как это, тренируйся на кошках, да, и прежде чем арестовывать 200 миллиардов, можно было взять, попробовать арестовать 5 и конфисковать их. Но пока Соединенные Штаты Америки не идут на этот шаг, хорошо понимая, что юридической базы для этого нет. И принятый закон, ну, на самом деле он никак не облегчает эту задачу, потому что в нем содержится такая очень мягкая фраза, что президент Соединенных Штатов может да, изменить права собственности на российские активы, но при этом тут же в законе написано, что там, в суд можно обращаться там, в Федеральный суд округа Колумбия в течение 60 дней. То есть авторы законопроекта, они очень хорошо понимают, что решение юридически спорное, и что в любом случае предстоит идти в американский суд и идти вплоть до Верховного суда. Я напомню историю с тем, что по событиям 40-летней, уже большей давности, активы Банка Ирана были конфискованы, и для этого понадобилось 40 лет, и два решения Верховного суда, специальный закон, ну и так далее. И это связано с тем, что при взрыве американского консульства, по-моему, в Ливане погибли американские граждане. И был телефонный звонок от иранского второго секретаря посольства в Хизбаллу на организацию взрыва. То есть там есть и прямой след от иранских властей, от иранского государства. И там были прямые пострадавшие американские граждане. Собственно говоря, это компенсация. Эти деньги, они были выплачены по иску родственников американских граждан, которые пострадали от действий Ирана. То есть ситуация совсем такая непростая. И опять я повторю, все это дело заняло 40 лет. Поэтому, когда мы говорим о том, что могут ли Соединенные Штаты чем-то помочь Европе, собственным примером, делай как я. Да, потому что пока США пытаются надавить на Европу, но при этом не делая ничего сами.
Ну, очень удобно, слушайте. Вот вы там как-нибудь со всем этим разберитесь, а мы пока посмотрим.
Ну, да, примерно. У вас денег много, вы ими и занимаетесь. А у нас их мало, поэтому что на мелочь размениваться?
Рейтер пишет со ссылкой на свои источники, что США не хотят вводить санкции против китайских банков, увлеченных в сотрудничестве с Россией. А чё так?
Да я не знаю, Рейтер надо спрашивать, понимаете, все эти утечки о том, что то Соединенные Штаты хотят, то Соединенные Штаты не хотят, никто не знает, что лежит на столе у вот этого подразделения американского казначейства, которое называется АФАК, Офис по контролю за иностранными активами, вот, может быть, у них лежат санкции, подготовленные против китайских банков, может быть, не лежат, сегодня Рейтер пишет о том, что США не готовы, завтра Блумберг напишет, что США уже вот-вот готовы. И мне кажется, что это вот попытка найти новости там, где их нет. Мы видим, что количество новостей, причем это же идет с обеих сторон, да, мы видим, вот если мы посмотрим там на новостную повестку дня, то, российскую, то, что в России публикуется, то просто количество сообщений о том, что российские компании сталкиваются с огромными сложностями при получении денег за поставленные экспортные товары, ну, просто как-то вот совершенно, ну, у тебя складывается впечатление, что, ну, все, каюк, да, Россию обложили со всех сторон, и никакие деньги в Россию не приходят. Да, после этого вы открываете информационный материал Банка России, который сообщает, что в марте, ну, последний месяц, в котором дана отчетность, валюту, которую продали крупнейшие российские экспортеры, была там на 15% больше, по-моему, чем в феврале. Да? То есть, вот, с одной стороны, вроде как, может быть, и сложности есть, да? Но с другой стороны, экспортеры продают больше валюты, чем они продавали в феврале. И, собственно, это косвенно подтверждается тем, что на валютном рынке все спокойно. Да, потому что если валюта не приходила в Россию, мы даже не обсуждаем, какая: американские доллары, евро, китайские юани, дирхамы, рупии не торгуются. Вот, то, в принципе, на валютном рынке творилось бы что-то другое. Да, поэтому это такая вот информационная история. Мне кажется, что всерьез пока я предпочитаю обсуждать факты, а не слухи.
Ну хорошо, о фактах. Есть же какие-то плюсы и минусы такого дипломатического решения проблемы? Не санкционного, не жесткого, а дипломатического.
Да, есть, конечно, и там, насколько я понимаю, госсекретарь Блинкен сейчас пытается в Пекине обсуждать эти вопросы. И, возможно, у него, ну, то есть можно быть уверенным в том, что у него есть встреча, в том числе и с китайскими финансовыми регуляторами, и с представителями крупнейших китайских банков. И, возможно, он им рассказывает о том, что американцы смогли найти. Возможно, он им показывает доказательства того, что китайские банки делают что-то такое, что нарушает условия американских санкций, или то, что американцы могут посчитать нарушением условий санкций. Вот. Но это и есть дипломатия, но она ведется за закрытыми дверьми, и я сомневаюсь, что журналист агентства Рейтер присутствует при этих переговорах и видит документы, которые лежат в папке или в портфеле Блинкена.
Давайте еще про Великобританию. Она сейчас выделяет крупнейший свой пакет помощи Украине. Это довольно существенная сумма, там еще и вооружение, и все остальное. Насколько это полезно? Вот, не, понятное дело, что сейчас любая помощь для Украины очень важна. Но насколько это существенно?
Лиза, мы узнаем, насколько это существенно и насколько это серьезно в тот момент, когда эта помощь придет в Украину, и мы увидим, как она повлияет на способность, на возможности украинской армии. Точно то же самое, там сейчас ведутся интенсивные переговоры, разговоры о том, что правительство Германии всерьез думает о том, чтобы предоставить вот дальнобойные ракеты «Таурус» после того, как Америка примет решение о поставке в Украину дальнобойных «Атакамсов». Ну, то есть так же, как было с танками, да, американцы вы сначала поставьте. Ну, вот то мы обсуждаем, да, вот это, кто хочет, кто не хочет быть первым. Американцы не хотят конфисковывать российские активы, этого не делают европейцы. Немцы не хотят поставлять танки, не хотели поставлять танки «Леопард» до тех пор, пока США не пообещали поставить танки «Абрамс». Соответственно, сейчас позиция Германии, скорее всего, такая, да, что вот вы сначала поставьте свои дальнобойные «Атакамсы», а мы потом поставим свои «Таурусы». Вот, поэтому сколько будет реальной помощи от Великобритании, в чем она будет состоять. Ну, мы увидим на поле боя, да, поэтому можно сколько угодно рассуждать о там, больших деньгах, о заявлениях политиков, что это очень крупные пакеты. Хорошо, что Украине помогают, хорошо, что это происходит согласованно, очевидно, да, там, английские власти ждали вот этого принятия решения по американскому пакету, и вот можно заодно заявить, что у нас есть евроатлантическая солидарность, ну и так далее. Можно много хорошего политического пиара на этом деле получить, но повторю в очередной раз, все будет решаться на поле боя. Мы там увидим, насколько сильными и значимыми будут эти пакеты помощи.
Все, конечно, такие джентльмены. Вы, пожалуйста, первый. Нет, вы, пожалуйста, первый. Но я что-то не очень понимаю, почему Великобритания и Евросоюз ждут каких-то решений от США по военной помощи. Одно дело, хорошо, юридические решения, вроде распоряжения российскими активами. Но помощь, вот вы же помогаете Украине. Почему вам нужно все делать вместе?
Ну, Лиза, это не всегда так происходит. Да? Я просто в данном случае привел такой пример. А если мы откатим на несколько месяцев назад, то мы вспомним, что Великобритания подписала с Украиной, первая страна была, которая подписала договор о гарантиях безопасности. Да? Поэтому что-то европейские страны, в том числе Великобритания, делают до Соединенных Штатов Америки. То, что они считают правильными. Опять, мне кажется, что это бессмысленно обсуждать. У каждого политика, у каждой страны, у каждого правительства есть свои внутреннее понимание, что правильно, что неправильно, с чем можно идти на выборы, с чем нельзя идти на выборы. Не надо забывать, что все страны Запада – это демократии, где время от времени проходят реальные, настоящие выборы, где в результате выборов власть может поменяться. А поэтому политики и принимают такие решения, которые считают правильными, которые они могут объяснить своему избирателю.
Еще на тему Великобритании Риши Сунак обещал перевести оборонную промышленность в Великобритании в режим войны. Мы это сейчас обсуждали с Борисом Пастуховым. Он говорит, что это чистая предвыборная история. А вы что об этом думаете?
Ну, я много раз говорил на эту тему, потому я считаю, что это, конечно, такая хорошая политическая риторика. Но Риши Сунаку или его спичрайтерам неплохо было бы взять книжку и посмотреть, как была устроена британская экономика времен войны, что такое перевод британской экономики на военные рельсы, когда все для фронта, все для победы, а для гражданской промышленности, для гражданского потребления, для простого населения мало что остается. Я не сомневаюсь в том, что, возможно, господин Сунак имел в виду, что оборонная промышленность Великобритании будет загружена государственным заказом на 100%, но это не означает, что Великобритания будет строить новые заводы по производству вооружений, боеприпасов. И уж тем более это не означает, что английские граждане, жители Великобритании, лишатся каких-то товаров, продуктов, потому что там все будет использоваться для фронта. Это не означает, что Великобритания будет вводить какое-то валютное регулирование, запрещающее использование иностранной валюты для каких-то целей. Это все называется перевод экономики на военные рельсы. А то, что будет сделано в Великобритании, ну, это политическая риторика. И опять, возможно, мы увидим загрузку мощностей существующих предприятий.
Давайте сделаем небольшой перерыв на рекламу и расскажем, во-первых, о книжке, которая есть у нас на shop.diletant.media. Это книга Курта Вонгута «Бойни номер 5», она называется. Уже много раз про нее рассказывала, но расскажу еще раз. Курт Вонгут — это культовая фигура в литературе 20 века, сатирик, журналист, писатель, художник, наблюдавший весь практически 20 век. И многие важнейшие события этого века в его произведениях обретают самые неожиданные формы, обрастают причудливыми образами. В аннотации написано, что в его творческой манере сочетаются едкая сатира, философия, фантастика, гротеск и черный юмор. В общем-то, по обложке, мне кажется, это видно. Вы можете... Кстати, книга небольшая, очень удобного формата. Я такие люблю, они прекрасно помещаются в маленькую сумочку. Можете на shop.diletant.media ее посмотреть, подробнее почитать и заодно заказать для того, чтобы поддержать нас и сделать приятное себе. А еще у нас есть новый журнал «Дилетант». Тема основная – это петлюровцы. Но помимо петлюровцев, которые являются основной темой, я просто очень хочу похвастаться. Там есть статья, посвященная свиткам из Геркуланума. Геркуланум – это город, который погиб во время извержения. И вот тут я подвисла. Помпея. Как называется вулкан? Я забыла.
Везувий.
Спасибо, да. Который тоже был погребен под пеплом во время извержения Везувия. Его раскопали, его тоже изучают. И там нашли свитки, которые окаменели. Часть из них удалось развернуть, а часть сейчас с помощью искусственного интеллекта, компьютерной томографии, безумно каких-то дорогих технологий расшифровывали. Вот про это там как раз моя статья написана. Но самое интересное, буквально сейчас я увидела в новостях, что благодаря этим свиткам, которые расшифровали с помощью искусственного интеллекта и айтишников, ученым удалось найти точное место захоронения Платона. И это просто это такой восторг, такой бешеный восторг. В общем, хотя бы ради этой статьи, закажите, пожалуйста, журнал «Дилетант», сделайте мне приятно. Порадуйте ведущую «Живого гвоздя» Лизу Аникину. Ну и, конечно, если вы что-то еще на сайте увидите, то, что вас заинтересует, мы вам будем очень признательны, если вы это закажете, потому что мы живем за ваш счет, честно говорю, за счет ваших донатов, ваших покупок. И без вас мы бы работать не смогли. Так что, ну и лайки еще ставьте. Так что переводите, если можете, какие-то нам суммы. Продолжаем эфир. Программа «Цена вопроса».
Сергей, можно, можно я тоже порекламирую? Господину Сунуку есть вот такая вот книжка «Военная экономика Великобритании», написана в 1949 году. Подробное описание, 550 страниц. Вот замечательная книжка. И есть еще одна более короткая, уже «Уроки» в британской военной экономике, вот, тоже 48-го года, по свежим следам. То есть, если господина Сунака нет в библиотеке таких книжек, я готов ему прислать, чтобы он почитал, что же такое была военная экономика и как она работала. Просто сегодня Великобритания и российская экономика, и украинская экономика безумно далеки от того, что называется экономика военного времени.
Еще об экономике, кстати, военного времени. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира посчитал, что общемировые военные расходы выросли почти на 7%. А можно как-то оценить, насколько это существенно? И как вообще, может быть, у вас есть какая-то информация, как это менялось в предыдущие годы?
Ну, Лиз, это существенно. Это существенно и с точки зрения мировой экономики, и с точки зрения каждых стран. До этого, где-то до 2020 года, военные расходы, военные бюджеты стран ведущих практически росли гораздо медленнее. Наибольшие темпы роста военных расходов были у Китая, который после прихода к власти товарища Си принял решение, что помимо того, что Китай является экономической ведущей державой мира, ну, одной из ведущих, то необходимо иметь вторую ногу, а именно военную мощь, и стал интенсивно вкладываться в развитие военных, ну, оборонного бюджета, строительство, создание армии, флота, авиации. Вот. А также в странах Персидского залива, которые, в общем, что называется, получали лишние деньги на нефтяных ценах и вкладывались туда. Все остальные страны, они как-то, в общем, военные расходы сильно не увеличивали. Даже Россия на протяжении, ну, практически там, всех десятых годов, несмотря на то, что была вот эта дурацкая, безумная программа перевооружения российской армии вот, на 20 триллионов рублей, мы помним, из-за которой там Кудрина отправили в отставку. Ну, в общем, как-то вот военные расходы России, они были примерно на одном уровне. Чтобы мы понимали, да, вот при средней температуре по больнице, что расходы выросли там, на 7%, военные расходы, военный бюджет России за последние два года в денежном выражении вырос почти в 4 раза. Ну, то есть, куда им до нас? Да, ну вот поэтому у кого щи пустые, у кого жемчуг мелкий. Поэтому 7% это средняя температура по больнице. Российский военный бюджет вырос в рублях в 4 раза. Ну, там, если в реальном выражении, там, с поправкой на инфляцию, ну, раза в 3 все равно получится. Вау. Поэтому цена войны, она, безусловно, колоссальная.
А как это вообще, вот подобные ситуации, подобные изменения в экономике, распределение финансов сказываются на глобальной экономической ситуации, общемировой?
Ну, Лиз, я бы не стал говорить о том, что глобальная экономическая ситуация как-то ощущает рост военных расходов, потому что нигде, кроме как в России, в Украине, в воюющих странах, военные расходы не составляют вот такой огромной части бюджета. То есть, опять, далеко не надо ходить. В Украине военный бюджет составляет половину, да, то есть весь бюджет делится примерно 50 на 50, 50% это оборона, а 50% это все остальные задачи бюджета. Если в России взять оборону, правоохранительные органы и государственное управление, то это будет 45% бюджета, а там еще 5 лет назад это было 30% бюджета. Вот. Но с точки зрения глобальной экономики, конечно, никакого существенного влияния это не оказывает, потому что Россия сырье производит свое, да, ей она, в общем, для этого никаких особых закупок не надо. Комплектующее вооружение, традиционно, не классически, традиционно, да, Россия приняла давно, Советский Союз приняли после Второй мировой войны курс на то, что все вооружение и боеприпасы будут отечественными, да, поэтому никаких особых закупок нет. Поэтому мировая экономика, Россия 2% мирового ВВП, и от того, что она растет там не 2%, а 2,5%, как вот там Минэкономики пересмотрела прогноз, там не 2,3%, а 2,8%. Ну, отряд не заметит этого, да, то есть как-то вот. Поэтому я бы не стал строить далеко идущие такие прогнозы. Мы видим, что мировая экономика, она, понятно, что она реагирует на не столько на военные расходы, сколько на обострение военной ситуации. Да, вот стоило там возникнуть новому очагу напряжения между Израилем и Ираном, да, как тут же нефтяные цены на короткий промежуток времени взлетели наверх. Как только стало понятно, что ситуация не будет перерастать в глобальную войну, цены на нефть пошли вниз. И понятно, что там повышение цен на нефть там, на 10-15 долларов за баррель в течение там, одной недели или двух недель, по большому счету для мировой экономики проходит незамеченным, потому что цены на нефть, они по линеечке только в России ходят, а во всем мире они ходят вверх-вниз, и, в общем, к этому как-то все привыкают. Поэтому глобальных нету особых, нет, не вряд ли можно найти особое влияние на глобальную экономику.
Ну, то есть, если упрощать, те деньги, которые Россия переложила в военную кубышку, она их взяла не из того, что она могла бы вложить в глобальную экономику, в какой-то глобальный рынок, а просто из каких-то своих внутренних закромов.
Лиз, я мне опять вынужден напоминать старый анекдот: папа, ты будешь меньше пить, нет, сынок, ты будешь меньше есть. Но, собственно говоря, в России это именно и произошло, и я опять повторю то, что я уже несколько раз в нашем эфире рассказывал, что в российском федеральном бюджете все расходы, за исключением военных и выплаты пенсий, вот все остальные бюджетные расходы, которые есть в федеральном бюджете, они в номинальном выражении, то есть в рублях, не выросли по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что инфляция превысила 7%. То есть это означает, что все остальные сектора российской экономики, бюджетные сектора российской экономики получили меньше денег, чем они получали в 2023 году. А в 2023 году они получили чуть-чуть совсем там, с поправкой на инфляцию, практически столько же, сколько в 2022. Да, то есть вот это вот производство пушек в России идет заведомо за счет уменьшения производства масла. И мы все это видим. На самом деле, у меня все больше и больше возникает сомнение в адекватности российской статистики, да, потому что цифры начинают расходиться все больше и больше. Я здесь неким таким магическим образом получил информацию о работе одной из федеральных торговых сетей Российской Федерации, которая бьет в колокола и говорит, что с поправкой на инфляцию реальный чек, стоимость чека на среднего потребителя стала снижаться в этом году. То есть мы слышим сводки Росстата о том, что реальные доходы растут, что зарплаты растут, что рынок труда там сжатый, что безработица низкая, что население живет все лучше, лучше и лучше. И там Центральный банк нас уверяет, что даже инфляция уже снижается. Вот. А когда мы смотрим на то, сколько люди покупают, что называется, в продовольственных магазинах, то мы видим, что они покупают меньше, чем год назад. Ну, значит, жизнь, вот это и есть проявление того, что производство пушек вместо масла создает проблемы для всей экономики. Другое дело, что они не возникают, вот знаете, как вот там 24 февраля война началась, а там 25 февраля экономика стала принципиально другой. Экономические проблемы, они накапливаются со временем, да, и обязательно, как сказать, выходят на поверхность. И мне кажется, что вот нынешний год, это будет как раз годом выхода проблем на поверхность.
Я тут прочитала, что впервые подразделение ЦАХАЛ попадет под американские санкции. И у меня возник ряд вопросов. США вроде как давний и очень надежный союзник Израиля. Как можно накладывать санкции на какое-то из подразделений ЦАХАЛа?
Ну, послушайте, можно все. Вопрос в том, какие это санкции. Ну, я сильно сомневаюсь, что у какого-то подразделения ЦАХАЛа есть счета на территории Соединенных Штатов Америки. Вообще не факт, что у них есть свои собственные банковские счета. Да, или там, не знаю, на какого-нибудь командира подразделения наложат санкции, и ему запретят там, получение визы в Соединенные Штаты Америки. Ну, а какие еще могут быть санкции на военные подразделения? Вот в Америке есть большой класс политиков, большой класс шумный, самое главное. Не столько, может быть, он большой, но большой, очень шумный слой общества американского, который выступает против действий Израиля в отношении Хамаса. И, соответственно, американская администрация пытается, что называется, усидеть на двух стульях. Да, с одной стороны, поддерживать Израиль, и мы видим, что вот пакет помощи Израилю проголосован таким с колоссальным преимуществом и в Палате представителей, и в Сенате. Да, с другой стороны, вот, нуждаясь в поддержке даже таких крайне левых прогрессивных демократов, президент Байден и его администрация пытаются сделать какие-то шаги, которые покажут, что вот мы с вами мастера слова, мастера глотки.
То есть пытаются усидеть на двух стульях. Да, у нас просто какие-то сотрясения в студии происходят. Возможно, это вражеская диверсия. Пытаются усидеть на двух стульях и всем быть хорошими друзьями.
Ну, не то чтобы быть хорошими друзьями, но попытаться удовлетворить интересы каждой из сторон, пусть и даже в разной мере. То есть Израилю нужны деньги, нужно вооружение, а там, левым прогрессивным демократам нужно осуждение действий Израиля. Ну вот, соответственно, Израиль получает деньги, осуждение действий Израиля через введение санкций против какого-то подразделения.
Удобно, удобно, красиво. Еще хотела с вами обсудить, видела у вас в телеграм-канале, да и на ютуб-канале, послушала, как вы осудили идею Марии Певчих о дивидендах и неком Министерстве общественного блага. Вот давайте об этом подробнее поговорим. Разве это не хорошая идея? Вот делать какой-то бизнесмен что-то хорошее, получает он за это еще и деньги. Ну здорово же, поощрение такое.
Ну, Лиз, я не знаю, как вы, да, но я точно понимаю, что Мария Певчих плохо понимает, что такое дивиденды. Дивиденды – это часть прибыли, которую получают акционеры компании. И акционеры компании заинтересованы в том, чтобы компания платила как можно больше дивидендов и, соответственно, ориентировалась на зарабатывание прибыли. Это, конечно, хорошо, если у компании есть желание делать какое-то общественное, какие-то общественные блага, участвовать, да, или участвовать в программах благотворительности, но вряд ли акционеры готовы принимать действия менеджеров, которые скажут, например, что, знаете, вот всю прибыль, которая у нас была, мы отправляем на общественные проекты, а вам, как акционерам, ничего не достанется. Вот. А тем более, что на самом деле идея Марии Певчих, она состояла в том, что правительство должно решать, кто сколько может, какая компания может выплатить сколько дивидендов, и если она активно участвует в вот этих социальных благах, в создании социальных благ, то компания может платить больше дивидендов. А если менее активно, то она может меньше платить дивидендов. Но это уже совсем вмешательство правительства, там, не знаю, государства, парламента, диктатора, президента, да, в деятельность коммерческих компаний. У нас, да, там, при всем скептицизме в отношении российских законов. В Гражданском кодексе и в законе об акционерных обществах написано, что решение о размере дивидендов принимает совет директоров и собрание акционеров компании. И место для правительства, для благ, для министерств, для ведомств там отсутствует. Вот, поэтому мне эта идея прозвучала, она для меня крайне странной. И я хочу напомнить, что когда же это было? Это был, наверное, конец 60-х, начало 70-х годов, я точно сейчас не помню годы, а в Соединенных Штатах Америки во время Вьетнамской войны, как раз, когда вот эта вот политика и пушки, и масла, когда, с одной стороны, администрация Джонсона вела войну во Вьетнаме, все, с каждым годом наращивала военное присутствие и тратила все больше и больше денег, а с другой стороны начинала реализовывать большое количество новых программ, таких социально ориентированных, да, вот именно тех всяких общественных благ, строительство жилья для необеспеченных американцев, ну и так далее. Вот. А все это дело закончилось тем, что инфляция разогналась до неимоверных размеров, и в качестве одной из форм борьбы, собственно говоря, попытались даже в Америке создать как раз вот принять закон и контролировать зарплаты, цены, в том числе и выплату дивидендов. Да, ну, в общем, ничего хорошего из этого дела не получилось, потому что инфляция окончательно вышла из-под контроля, да, а компании находили всякие разные пути, чтобы обманывать государство и говорить, там, ну, вешать лапшу на уши. Вот, поэтому идея не то что спорная, она просто, извините, на самом деле глупая.
Я тут в чате прочитала, Лида О. пишет, на певчих накинулись только те, у кого рыльце в пушку. Вот да, существует некая такая позиция, что вот вы все те из предыдущих поколений сейчас нападаете на певчих, а ведь она, смотрите, расследование проводит, какую-то политическую деятельность идет, вот концепцию каких-то будущих перемен в России предлагает.
Ну, вы знаете... Концепцию будущих перемен в России, если она будет сводиться к тому, что государство будет решать, какая компания сколько дивидендов может платить, то это называется такой возврат к социализму, да, вот именно к тому самому совку. И, возможно, Мария Певчих этого хочет, она, по крайней мере, никогда не говорила, что она этого не хочет, но если брать элементы, да, и, знаете, как дедуктивным методом из одного элемента пытаться восстановить целостную картину, то все сильно напоминает... об этом. Что касается тех, у кого рыльце в пушку или не рыльце в пушку, я забыл, как эту девушку зовут, которая там написала. Лида. Вчера, по-моему, да, или позавчера, в «Новой газете» был напечатан совершенно замечательный разбор Владимиром Пастуховым вот этого фильма. Вот, ну, можно называть, что у Владимира Пастухова тоже рыльце в пушку, но он заявляет о том, что он тоже, ему не нравится то, что было в 90-х, что он все время, там, чуть ли не с самого начала, выступал противником всего, что делалось. Да? То есть оценка 90-х у него такая же, как и у Певчих, но он серьезно разбирает такой абсолютно серьезный такой структурированный, аргументированный анализ, что называется «умри, лучше не скажешь». Вот, у меня отношение к этим фильмам, ну, я его пытаюсь все время упрощать, потому что у нас нет времени на пересказ длинных статей, и мои претензии к этим фильмам, они сводятся к двум вещам. Первое – это то, что по сути своей Мария Певчих говорит своим зрителям о том, что в мире работает эффект бабочки, и что все, у каждого явления, у каждого процесса можно найти вот ту самую бабочку, с которой все началось. И что только она знает эту первую бабочку. Да, вот, и что вот как, если первой бабочке бывать, то дальше уже все идет по накатанной колее. Это такое упрощенное, примитивное, ненаучное осмысление человеческой жизни, человеческой истории. Да, и, видимо, оно свидетельствует о недостатке жизненного опыта. Да, когда человек говорит, что вот я знаю, с чего все началось, и когда все это дело началось. Так в жизни не бывает. Да, жизнь, она гораздо более сложная штука. А вторая моя большая претензия к этим фильмам состоит в том, что давайте, знаете, есть такое выражение, а кому выгодно? Вот что происходит в результате того, что эти фильмы появились? Вот начался очередной срач, да, внутри тех людей, которые, между теми людьми, которые по большому счету все выступают противниками режима Владимира Путина. Да, и вот вместо того, чтобы объединяться в деле противостояния российскому политическому режиму и работать в интересах смены политического режима и трансформации России в сторону там, республики, демократии и федерации, вот люди, которые, казалось бы, имеют одинаковый взгляд на то, что должно случиться в России, начинают выяснять отношения между собой. И скажите, кому это выгодно? Да, вот все остальное можно опускать. Кто набросился на Певчих, у кого рыльце в пушку. Ну, это какая-то разница. Давайте смотреть, о чем, что, да, на чем построен этот фильм. Он построен на том, что есть эффект бабочки, и Певчих знает эту бабочку. И второе, кто получает выгоду. Да, вот кому выгодно то, что происходит. Вот и все. Все остальное можно пропустить.
Как вы оцениваете место ФБК в целом и Марии Певчих, в частности, на нынешней политической арене? Ну, оппозиционной, конечно, об официальной политике в России говорить не приходится.
Я бы сказал так, что политика – это искусство возможного, это искусство выстраивания отношений. Это умение определять цели и искать союзников. В этом отношении политическое место ФБК сжимается. Да, и, к сожалению, этот процесс начался не сегодня, не вчера, не с выходом первой серии фильма, и уж тем более не с выходом второй серии фильма. Этот процесс начался в тот момент, когда Алексея Навального отравили, да, и он, ну, понятно, что по независящим, что называется, от него причинам, не он этого хотел, да, он уже не мог так активно участвовать в жизни ФБК, и тем более, когда его уже, когда он вернулся в Москву, его арестовали. Роль Марии Певчих, ну, роль человека, который вбрасывает, вот, создает причины для раздора внутри оппозиции. Ну, я считаю, что это абсолютно деструктивная, негативная роль. И уж точно она, если и политическая, то в интересах противников российской оппозиции, ну, то есть в интересах Кремля, давайте прямо говорить.
Потанин заявил о планах перенести выплавку меди из Норильска в Китай. Хорошая идея.
Ну, хорошая идея, потому что она является реализацией тезиса Владимира Путина о повороте на восток. Да, и причем мы поворачиваем на восток в прямом смысле этого слова. Россия, ну, она, в общем, и так является в значительной части сырьевым придатком Китая. А здесь Владимир Потанин говорит о том, что мы не можем получить доступ к современным технологиям, которые позволят нам создать экологически ориентированное производство. Там идет речь о создании установок по поглощению серы на медном, так называемый медный завод, да? Завод по выплавке меди, который действительно очень грязное производство. Это одно из самых грязных производств в Норильске. Вот. Но в силу того, Потанин об этом не говорит, но придется там рассказать, что все это случилось из-за того, что Путин начал войну. Россия попала под санкции, поставки этого оборудования в Россию закрыты. Соответственно, программа экологического оздоровления, экологическая программа Норильского никеля, она на этом прекращает долго жить. И для того, чтобы, ну, с одной стороны, не ухудшать жизнь гражданам Норильска, жителям Норильска, а с другой стороны, попытаться сохранить, вот, ну, выполнить обязательства, которые у Норильского никеля существуют перед правительством, Потанин говорит, а давайте им грязное производство вынесем в Китай. Вот, потому что у Китая есть такие технологии, а у нас нет. И я что-то не слышал разговоров там, министра промышленности Мантурова, ну или уж тем более там, Потанина с его, там, не знаю, там, сколько, 1,25 миллиарда его состояния, да, чтобы он вложился в создание технологий. Но, видимо, есть технологии, которые не под силу ни Потанину, ни Мантурову, ни вместе взятым. Вот. Но на самом деле, помимо того, что речь идет о вот таком признании факта неспособности создать свои технологии и переводе бизнеса в Китай, я так понимаю, что Потанин озвучил мысль о том, что в Китае будет создано совместное предприятие. А это означает, ну, дальше он говорит, что вот мы будем в Россию переводить дивиденды, но, видимо, Владимир Олегович не знает, а может быть, осознанно умалчивает о том, что для перевода дивидендов из Китая в Россию нужно получить решение китайских властей. А последние годы китайские власти очень-очень неохотно дают такие разрешения. Вот, поэтому, помимо того, что это идет выход, то и Россия получается так, да, что вместо того, чтобы двигаться в сторону, ну, как Потанин там красиво расписывает, что вот мы будем делать не только медь, а там, как называется, продукты для создания батарей для электрических автомобилей, двигаться в эту сторону, то есть повышать, ну, на таком доступном языке называется увеличение добавленной стоимости, да, то есть продвижение по цепочке, создание стоимости дальше. То есть вместо того, чтобы двигаться в этом направлении, российская экономика на самом деле делает шаг назад. Да, и если раньше то в Китай отправлялась медь, да, то теперь в Китай будет отправляться медный концентрат. И вот вместо того, чтобы технологически Россия развивалась, технологически Россия начинает деградировать. Ну и вот заявление Потанина – это яркое об этом свидетельство.
Еще у нас как раз остается около 6 минут. Тема, которую хотелось бы обсудить, это арест Тимура Иванова, зама Шойгу, и вроде как очень близкого к нему человеку. Человека, о чем нам говорит эта вопиющая ситуация?
Ну, во-первых, непонятно, почему она вопиющая, во-вторых, она нам ни о чем не говорит. Ну, я напомню, что сколько там лет, уже 10-12 назад, да, был арестован министр обороны Сердюков, и, в общем, по обвинениям очень сильно похожим, и по прошествии нескольких месяцев, собственно говоря, все дело было закрыто, а я уже запомнил, Анатолий Эдуардович, да, по-моему, звали, он получил такое хорошее золотой парашют в компании, по-моему, Ростех. Вот, поэтому я сейчас не стал делать никаких выводов, все-таки ну, как-то цыплят по осени считают, а любые обвинения в адрес даже самого высокопоставленного чиновника, который там больше десятка лет проработал с Сергеем Шойгу, а до этого работал с Сергеем Кириенко и распоряжался огромными бюджетами и, в общем, отвечал за все вопросы строительства, за все бюджеты строительства, не вопросы, неправильно говорить, он отвечал за бюджет строительства в Российском министерстве обороны, это колоссальные деньги. Вот, мне кажется, что надо даже дождаться того, чем все дело закончится. Да, что в результате, ну, какие обвинения будут официально предъявлены в его адрес, что из этих обвинений дойдет до суда и каким будет решение суда. Потому что ну, сейчас ну, арестовали, знаете, как погорячились и отпустили, как было с Сердюковым.
То есть сам факт того, что в условиях войны сделан такой выпад против Шойгу, ну как-то выглядит это все-таки как выпад против Шойгу, а не против самого Иванова, нам ни о чем не говорит.
Но я не считаю, что это является выпадом против Шойгу, Сергея Шойгу. Вот, я считаю, что там, по большому счету, все заместители, которые есть у Сергея Шойгу, может быть, за исключением начальника генерального штаба, они являются креатурами Сергея Шойгу. И, в общем, он как традиционно министра подбирает себе замов. Вот, поэтому, если с этой точки зрения смотреть, то тогда получается, да, замы подбирают себе директоров там, департаментов, управлений, подразделений, командующих округами и так далее. Если так смотреть, то вообще Министерство обороны должно быть неприкасаемо, а также ФСБ должно быть неприкасаемым, а также все российские губернаторы должны быть неприкасаемыми, потому что их назначение лично одобряет Владимир Путин или глава России, его администрации. Ну, так система не работает. Опять, я повторю, мы не знаем детальных претензий. И сначала речь идет о том, что он получил взятку, потом речь идет о том, что он там получил какие-то откаты, потом речь идет о том, что он какую-то государственную тайну нарушил и что-то там какие-то секреты раскрыл врагам. Вот, Лиз, я считаю, что на сегодня у нас крайне мало информации, чтобы делать какие-то выводы. Можно считать, что это копают под Шойгу. Давайте подождем и, не знаю, там в течение месяца, наверное, да, состав российского правительства скорее. Ну, мы можем ожидать, да, что в связи с инаугурацией состав правительства претерпит изменения, и мы увидим, сохранит Сергей Шойгу свои позиции или нет. Если Шойгу уволят и отправят на повышение, ну, например, председателем Совета Федерации вместо Валентина Матвиенко, да, вот мы начнем рассуждать. Вот, председатель Совета Федерации – это лучше, чем министр обороны, или хуже, чем министр обороны? Это повышение или понижение? Да, опять, я считаю, что сейчас слишком рано об этом говорить.
Думаете, будут что-то менять в правительстве?
А не что-то, а кого-то. Кого? Безусловно, мы не знаем. Мы не знаем, потому что мы можем опять опираться только на наш исторический опыт. И каждый раз, когда состав правительства в России менялся, никогда не было такого, чтобы все министры, там, вице-премьеры и премьеры менялись, и никогда не было, чтобы состав правительства сохранялся в полном объеме, каким он был до перестановок. Поэтому какие-то позиции будут изменены. Ну, опять увидим, будет интересно обсуждать, когда все это состоится.
Еще совсем коротко, у нас мало времени остается. Канада сделала исключение в санкционной политике и позволила компании Airbus использовать «Титан» из России. Почему?
Ну, действительно, в России есть такое предприятие, называется ВСМП «Ависма», и находится в Верхней Салде. И компания потратила ну, уже где-то в конце 90-х, в начале 2000-х годов огромные деньги и огромное время, и менеджерский ресурс на то, чтобы перейти от производства «Титана», к производству титановых изделий. Да, то есть вот на самом деле тот путь, который там Владимир Потанин сказал, что он будет делать в Китае, то компания ВСМПО «Ависма», она это сделала на территории России и стала, ну, практически незаменимым поставщиком титановых изделий, а это крылья, части фюзеляжа и для «Боинга», и для «Эрбаса», а также для канадского «Бомбардье». Вот, и, по-моему, для «Эмпрайра» они тоже в Бразилию что-то поставляют. То есть такая одна из ведущих компаний по производству титановых изделий, комплектующих для частей самолетов, даже не то, что комплектующие, части самолетов. И для того, чтобы создать альтернативное производство в какую-либо другой стране, нужны годы. Нужны годы на создание этого производства, на обучение персонала, на отработку технологий, на стыковку технологий, потому что, в конце концов, самолеты – это вопрос безопасности людей. И, видимо, понимая, что цена ошибки слишком велика, да, а стоимость с точки зрения вот в денежном выражении всех титановых изделий, поставляемых из России вот для Airbus или для Boeing, не, ну, слишком мала, да, то есть риск того, что ошибка, да, и вот это вот решение, предположим, запретить поставку титановых изделий из России, в материальном выражении для России это будет укус комара, а для западных авиастроительных компаний это может стать сильным ударом, который поставит под угрозу вообще возможности там, сохранения производства самолетов на нынешних объемах. Вот, поэтому вот явно неравнозначный обмен и, собственно говоря, такое вполне рациональное, прагматическое решение.
Спасибо большое. Сергей Алексашенко был в эфире «Живого гвоздя», программа «Цена вопроса». Ставьте лайк, подписывайтесь на нас, подписывайтесь на Сергея Алексашенко. И в Телеграме и в Ютубе ссылки есть в описании. Ну и, конечно, были рады вас всех здесь видеть в чате и просто в просмотрах. В 21.05 программа «69 минут» с Лизой Лазерсон и Олегом Кашиным. Ну а мы с вами прощаемся. Хорошего вам вечера.
Спасибо большое. До свидания и до новых встреч.